Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем для продолжения рассуждения нашего служения послание апостола Павла к римлянам, 10 глава, с 8 по 13 стихи. Что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех – богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Матфея, 12 глава, 34 стих. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Братья и сестры, мы все знаем, читающие Слово Божие, изучающие Слово, как откровение для нас, верующих, что всякий раз мы можем проследить взаимосвязь между нашими устами и нашим сердцем. И мы знаем, что наше сердце как-то себя выражает. У всех есть сердце, и мы все знаем его стук. И нас не надо этому учить, как услышать свое сердце. Очень просто, правда? Но с другой стороны, вот выражение того, что у нас есть сердце, мы здесь прочитали, от избытка сердца что-то происходит. И это происходящее, оно у нас на устах. Оно у нас на устах. Получается, что наши уста – это, знаете, это выход для нашего сердца. Через наши уста исходит то, что наполнено нашим сердцем внутри. Это удивительно. Это удивительно. Почему? Потому что ты знаешь, что это очень важный орган. Это очень важный орган для нашего существования. Мы знаем, что если болит сердце, то нам не до чего. Но это отдельная тема о болезнях. А здесь то, что мы с вами прочитали, я хочу подкрепить словами Давида, когда он в 115-м псалме, мы прочитать можем такие слова. «Сказал, как утверждение, я веровал, и потому говорил». «Веровал и потому говорил». А апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 13 стихе, применяет вот эту речь к исповеданию нашей с вами веры. И мы можем прочитать об этом такие слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил», это он туда, к Давиду, «и мы веруем, потому и говорим». То есть речь, это, как мы здесь можем увидеть с вами, это некий естественный, скажем так, способ самовыражения нашей с вами веры. По-разному могут узнать, что мы верующие, по-разному. Обычно, конечно, по поведению нашему. Какие-то вы не такие. И чаще всего мне об этом говорили, когда я был молод. В армии, на учебе, где-то еще, всегда говорили, ты что, верующий? То есть ты не такой, как все. Замечали по поведению то, что я верующий. Я говорил, да. А, ну тогда с тобой все понятно. Но здесь мы с вами прочитали, что есть естественный способ самовыражения нашей с вами веры, это наша с вами речь. Это то, что мы говорим. Вот скажите, приложив руку к сердцу, часто вас узнают как верующих, потому что вы что-то говорите. И что вы говорите? Всегда ли вы считаете, будете после сказанного верующим человеком? Всегда ли это так? Положа руку на сердце, я могу сказать, что не всегда. Это происходит с нами, со мной в частности. Потом уже, знаете, задним умом мы начинаем быть крепкими. Что я такого наговорил? И стыдно нам, и больно нам от сказанного. Почему? Пошли против того, что наша естественная природа верующего человека не может терпеть. И вот Слово Божие нам об этом конкретно говорит. И знаете, в обычной с вами нашей жизни, когда мы, допустим, наблюдаем, что если вода из крана содержит частицы какого-то мусора, какой-то грязи, то напрасно нам говорить, что вода все-таки вода, что она чистая. Нет, мы можем сказать, что это утверждение не имеет никакого смысла. Эту воду нельзя назвать чистой. Какие-то частички мусора мы можем увидеть, не под микроскопом, а даже вот смотри, какие-то там есть элементы грязи, что-то такое не то с водой. И вызывает это тревогу. Эту воду уже нельзя пить. С ней надо что-то делать, очищать, кипятить и прочее, прочее. Так вот, точно так же обстоит дело, братья и сестры, и с нашим с вами сердцем. Если наше сердце наполнено верой, то это отражается и в том, что мы говорим. Что мы говорим, это оттуда, из сердца. Поэтому, если что-то не так на наших устах, то мы можем посмотреть глубже. Что-то с источником наших уст не так. И если из наших уст исходит слово «я не уверен», «я сомневаюсь» или даже, скажем, «не верю», то, скорее всего, это свидетельство о том, что наше сердце где-то там внутри испытывает, переживает вот эти сомнения, вот это неверие, что-то надломилось в сердце, что-то такое произошло, что в этом источнике что-то забарахлило и вызывает вот это, знаете, то, что нам кажется, ну, нечистое, вот как в воде эти частички грязи, что-то не так в нашем с вами сердце. Знаете, наше распоряжение дан вот этот нам духовный инструмент – вера. Это удивительный инструмент. Этим инструментом мы должны владеть совершенно. Но у этого инструмента есть очень важные некоторые фазы. Фазы, о которых мы с вами знаем, не всегда проговариваем, не всегда об этом размышляем, но в той или иной состоянии фазе находится вот этот инструмент, мы знаем об этом. Почему? Потому что мы знаем, что наша вера требует нашего исповедания. Наша вера, она проявляется, как в любом верующем человеке, в делах, в действиях, в поступках, отражается. У нас есть отпечаток на людях верующих. Вот как на мне говорили, он верующий. Наверное, и у каждого из нас было такое в жизни, когда по нашим действиям сказали, что он верующий. Ну и, наконец, испытание. Наконец, испытание. Это тоже некая важная фаза нашей с вами духовной составляющей, нашего инструмента веры. И мы в каждое наше время, определенное время верующих, наших поступков, молодости, в юности, в зрелости, где бы мы ни находились, вера наша находится в какой-то фазе. Обязательно. Обязательно. Поэтому, знаете, Иаков, апостол Иаков, говорит, вера без дел. И дальше страшное слово – мертва. То есть, в любом случае, вера без дел мертва. Он делает такой вывод, категоричный вывод. Поэтому мы что-то делаем, значит, мы живы. Но что мы делаем? Это вопрос каждому из нас. И я хотел бы обратить внимание из всего сказанного на то, что является исповеданием нашей с вами веры. Исповеданием Божьего Слова. Того Слова, которое не срывается с наших уст, когда мы что-то вспомнили, а которое должно изливаться из сердца. То есть, когда Дух Святой управляет нашим внутренним человеком, и когда наш уверенный внутренний человек говорит Слово Божье, открыв уста, наполнив уста вечным Словом, передавая это Слово, так как мы, как верующие, должны и будем всегда это делать. И поэтому вот в этом стихе 9 мы с вами прочитали: «Ибо если устами твоими будешь веровать, исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, то Бог, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, вообще спасешься». И когда мы смотрим на это слово, на эти очень важных два слова – исповедание и спасение, то хочется о них чуть-чуть шире как-то подумать, поразмышлять, потому что у каждого из этих слов есть широкое значение. Широкое значение. Потому что даже вот это одно слово «исповедание», которое мы с вами прочитали, оно касается не только того состояния нашего внутреннего человека, когда мы исповедуемся Господу, когда мы открываем Ему наши с вами грехи, и перед Богом мы это делаем. Но исповедание – это в том числе и провозглашение. Это в том числе и произношение того, что мы говорим, когда верующий человек говорит. Поэтому мы должны это делать. И мы должны это делать, произносить вслух те истины, которые нами движут, которые нами управляют, руководствуемся которыми мы в нашей с вами жизни верующего человека. И слово спасение, которое мы здесь видим, они вместе стоят, тоже очень широкое это слово по своему значению и по своему смыслу. И включает оно в себя не только, когда мы говорим «ты спасен». Мы знаем, что это значит «он прощен». Его все грехи прощены, поставлена точка, перечислены эти грехи, высказаны в исповедании, и теперь он спасен, он прощен. Но это не только, потому что спасенный человек, это значит, что он, знаете, входит в присутствие Божие, он входит во все те благословения и во все те Божьи обещания, его Божьи обетования, которые он давал, дает и будет давать своим детям, верующим людям. Поэтому спасенный человек знает, как познать Бога. Спасенный человек понимает, что такое получить от Бога исцеление душе. Спасенный человек знает, что такое благословение для него самого, благословение для его семейной жизни и так далее. Это все спасенному. Это все спасенному человеку через благодать Божью. То есть тоже широкое значение и смысл этого слова. И вот все эти прочитанные стихи имеют очень важное значение еще вот почему. Во всем этом, о чем мы с вами прочитали, есть некий переживательный опыт первых христиан. Потому что апостол Павел в этой главе, в 10 главе, он говорит о том, что было важно для христиан того первого времени, того первого века христианского, золотого века, когда все только рождалось, все только укреплялось. Но вот то опыт, духовный христианский опыт, который люди приобрели, они смогли это потом передавать. И вот поэтому то самое ценное, это тот первый опыт, который мы с вами можем прочитать, когда апостол Павел пишет к этой церкви, это настолько знаково и важно было для них, что остается сегодня так же важно и для нас. То есть этот опыт неизменим. Его нельзя убрать как-то в сторону и сказать, что у нас новое переживание, у нас новое что-то такое, что мы можем передать дальше. А что мы можем передать дальше? Вот скажите, что вы можете передать дальше? Что? Да, у нас есть какие-то, может быть, новые музыкальные орудия, которых не было в первом веке. Есть? Есть. Орган. Да? Не знаю, какое было тогда музыкальное орудие, оно было как-то по-своему там и прочее. Но, тем не менее, то, что в первом опыте христиан было важно, остается это важным сегодня и для нас. Поэтому христианское вероисповедание – это и наш собственный опыт, который соприкасается с тем историческим духовным опытом первых христиан. А какой этот духовный опыт у первых христиан? Но первое, братья и сестры, на что всегда обращалось внимание и обращается на это и сегодня, это то, что человек должен признать Иисуса Христа Господом. Должен признать Иисуса Христа Господом. И это являлось и является таким ключевым условием для человека, который называл себя христианином. Сегодня разве это не важно? Это самое главное. Иисуса Христа мы признаем своим Господом. И, конечно, Вот это обычное обращение, которое выражает уважение к человеку. Ну, какое уважение мы можем выразить к человеку? Знаете, у нас в истории есть такое слово «государь». Когда произносят «государь», то мы понимаем, о ком идет речь. О человеке, который занимает самый высший пост в государстве. Государь. Государевы люди. То есть, значит, люди, которые служили самому государю. И вот поднимается некое уважение и почтение к этим людям, которые понимают, что есть высшая персона в государстве. И вот, знаете, в греческом слове, которое вот здесь вот переводится как «куриос», обычно употребляемое вот как раз для этого слова, как мы прочитали, «господин», «Господь», вот, есть некий божественный всегда элемент, обязательно. То есть самое высшее, что мы можем себе представить, это все-таки личность человека как государь, как главный человек в государстве. Но признать Иисуса Христа Господом – это не просто уважение к высшему почтению человеку. Это всегда понимание того, что есть всегда божественный момент в личности Иисуса Христа. Поэтому у иудеев было это слово «Иегова», «Яхве» еще. То есть было специальное слово. Если человек называл Иисуса Христа этим словом, то этим он давал ему в своем сердце и дает в своем сердце самое почетное место. Самое почетное место. Что занимает самое почетное место сегодня в нашем с вами сердце? Что? У кого-то переживания за себя, не заболеть бы. У кого-то еще что-то за семью и так далее, и так далее, и так далее. Но, братья и сестры, у нас есть удивительная способность оторваться от этих переживаний и все сделать так, чтобы почетное место в нашем сердце занял Господь наш Иисус Христос. Мы к этому с вами призваны. И слава Господу, что вот то послушание, то смирение перед этим именем, которое мы должны испытывать, мы имеем. Мы имеем. И Бог нам дал эти переживания, духовные переживания, которые в своем роде были и остаются уникальными и единственными переживаниями для верующего человека. Поэтому человек-христианин должен понимать эту абсолютную уникальность, божественную уникальность Иисуса Христа, когда Он называет Его Господом. Очень важные вещи в первом опыте христиан, все-таки было это тогда и остается это сегодня, это то, что человек должен верить. То, что он должен верить, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот вера в воскресение мертвых. Если бы Иисус Христос не воскрес, апостол Павел четко пишет об этом, то и с верой нашей с вами делать нечего. Тщетно все это. Поэтому вот этот следующий шаг веры в то, что Христос воскрес, это закреплено в наших сердцах. Это живет в нашем сердце. И кто бы что ни говорил, ну, как он нас переубедит, что такого не было? Мы знаем с вами. Мы знаем, что это реальность воскресения Иисуса Христа. Поэтому мы верим в Его воскресение. И для нас всегда было и будет, что это принципиальное значение для христианской веры. Воскресение Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос для нас не просто историческая личность, не просто тот, кто уникален в своем поведении, в своих речах, в своем учении. Нет. Но и самое главное еще и то, что Он воскрес. Это было и будет реальной действительностью, которую мы с вами однажды, узнав, больше забыть не сможем. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. И, конечно, братья и сестры, раз так, что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, то мы знаем Христа не только как мученика, не только как Христа, который взял на себя наши все грехи, но знаем с вами как Христа победителя, над которым никакие силы, и смерть в том числе, не имеют никакой возможности преодолеть его. Поэтому слава Господу, что для нас Он и Спаситель, Он и воскресший из мертвых, и Он же победитель. Братья и сестры, мы знаем, что мы подходим к заключению, еще много что хотелось бы сказать, но очень важно не только то, что мы должны верить сердцем, но мы должны с вами исповедовать, мы должны с вами провозглашать истину своей веры. И провозглашать это мы можем с вами именно устами, именно тем речевым аппаратом, которым мы с вами владеем и пользуемся в жизни по-всякому, всякий раз. Кто-то следит за тем, что он говорит, потому что он сначала думает. А кто-то, наоборот, сначала скажет, а потом думает, что же я такого наговорил. Братья и сестры, здесь это не подходит. Здесь это не подходит. Мы прочитали с вами, что от избытка сердца говорят уста. Мы прочитали с вами, что мы должны исповедовать нашу веру устами. Мы должны провозглашать истину устами. Мы должны открыть эти двери уст своих, чтобы вышло то, что в нашем сердце. И для чего все это надо, скажите? Для кого все это надо? Если это есть в нашем сердце, может ли это быть нашим тайничком, о котором мы столько знаем, и больше никому мы это не покажем? Братья и сестры, вера без дел мертва. И если мы не исповедуем Господа нашего Иисуса Христа, если мы не провозглашаем эту веру устами, то какие мы верующие? Какие мы верующие? Скажите, пожалуйста. Знаете, свидетельство перед людьми своей веры, для кого-то это подвиг, для кого-то это обычное дело. Кто-то и дня не может прожить без того, что он кому-то не скажет об Иисусе Христе. Но не находит в себе места такой человек. И всегда думает, зачем я тогда день прожил? Мне так хотелось бы поделиться с кем-то. Я вот просидел весь день дома, или там еще какие-то причины были, почему он это не сделал. И он не может успокоиться. А кто-то, наоборот, думает, что я должен найти аудиторию, с которой я должен побеседовать. И вот всякий раз мы находим какие-то причины иногда уклониться от того, что мы должны это делать. И мы не знаем, почему это происходит, но мы знаем другое. Мы знаем другое, братья и сестры, что в том мире, в котором мы с вами живем, нас люди никогда не узнают, пока мы им сами не скажем, за кого мы. За кого мы сердцем голосуем? Кто нам дорог здесь, на этой земле и в вечности? Люди об этом не узнают. И для нас тогда, как и для иудеев, очень трудно будет самим поверить, что путь к Богу лежит через какие-то особые пути. И вы сами поищите их, эти пути. Например, иудеи были и остаются уверенными, твердо уверенными, что путь к Богу лежит только через закон. Не переубедишь ты их никак. Что есть другой инструмент пути к Богу. Есть. И он появился тогда, когда появился Иисус Христос среди людей. И он открыл им этот путь к Богу. Но иудеи стоят твердо и знают, что что-то невероятное мы им доносим до их слуха, когда говорим об этом, что есть новый путь для Бога. И для иудея было трудно или невозможно, а для многих это еще и сегодня так является фактом, поверить в то, что путь к Богу открыт, и не просто открыт, но открыт каждому. Знаешь ты закон, не знаешь ты закон, путь к Богу открыт. Открыт путь к Богу. И мы знаем, что в представлениях иудеев язычники, языческий мир, он находился совсем не в том положении, в каком находились эти сами люди. Совсем в другом положении для них были язычники. И вот апостол Павел, он здесь, тоже мы об этом читаем, он завершает вот это свое размышление такой цитатой. из пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Верующий в Него не постыдится. И возникает вопрос, кто он этот верующий? Кто он этот верующий, если это так? И почему этот вопрос возникает? Да потому что здесь мы не видим этого слова «закон». Мы этого слова здесь не встречаем. Мы не встречаем здесь, что только знающий и исполняющий закон найдет Бога. Нет, верующий. Верующий не постыдится. А потом дальше апостол Павел цитирует пророка Иоиля. «Всякий, кто призовет имя Господне, всякий, опять возникает слово «всякий», спасется». Опять здесь нет никакого возражения того, что есть какое-то различие между иудеем, греком, язычником или прочими людьми. Нету. Возникает слово «всякий». А «всякий» – это значит «все». Это значит «все». И, конечно, в сущности, весь этот отрывок, все то, что мы с вами можем в размышлении кратком подумать, это некий призыв и к этим людям, которые в то время жили, в первое христианское время, в первый опыт христианский, жили, и знаете, они запутались. Они просто запутались, потому что веками исповедовать то, что было, и вдруг здесь совершенно новое, невероятно новое, и то, что потрясло их до глубины души, и за это они даже готовы этих людей, которые говорили о новом пути, побивать камнями, здесь вдруг перед ними вот именно это. Всякий, кто призовет имя Господня, и верующий в Него, всякий верующий в Него, не постыдится. И знаете, к ним, к этим людям, это тоже был призыв. Это тоже был призыв, потому что о том, о чем им писал апостол Павел, свидетельствовали и пророки. Пророки как раз об этом и говорили, об этом новом, уникальном и сегодня остающемся единственным путем, путем к Богу. И этот путь открыт только через Иисуса Христа. Да и аминь. Итак, если устами исповедуют ко спасению, устами исповедуют ко спасению. Тоже очень интересное выражение. Очень интересное выражение, и над ним стоит поразмышлять побольше. Но в целом это значит, что для получения вот этих Божьих обетований все-таки необходимо, тоже необходимо и важно исповедовать свою веру. Исповедовать свою веру. И в послании к евреям апостол Павел показывает очень важный аспект во многих главах этой истины, во многих главах. И главной темой вот этого своего послания это все-таки первосвященство Иисуса Христа. Первосвященство Иисуса Христа. И апостол называет Господа первосвященником. Первосвященником нашего исповедания. Нашего исповедания и делает это на протяжении всех трех глав. Третья, четвертая, десятая. А вот в заключении в десятой главе об этом он пишет, что «имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Опять вот это призвание – держаться неуклонно исповедания. Неуклонно держаться исповедания. Поэтому, если вот это слово «неуклонно» возникает, что оно для меня означает? Это значит твердо, это значит непоколебимо, уверенно держаться исповедания. То есть сделать то, что я должен делать как христианин, исповедовать свою веру. И это указывает на что, если апостол Павел об этом говорит? На что это указывает? Вот я думал, и все-таки думаю, что он указывает здесь на то, что очень часто в нашей с вами жизни происходят духовные потери. духовные потери вот той дисциплины, которая на нас наложена свыше. И одна из этих потерь – это как раз то, что мы делаем, если мы не исповедуем свою веру. Если мы устами сегодня не узнаваемы, как верующие люди. И в этом, знаете, я долго размышлял, но все-таки вижу, что здесь есть некоторый духовный закон, который, к сожалению, мне кажется, не все признают даже. И заключается он в том, что наше исповедание, оно управляет нами. То есть это маленький пример к этому, коротенький пример. Я брата одного спрашиваю: у тебя наклейка «рыбка» сзади на машине есть? Вы знаете, кто водитель, что это такое, наклеечка «рыбка»? Все, наверное, знаете, даже кто не водитель. И он говорит мне: нет. Я думаю, что он скажет дальше. Он говорит: к сожалению, иногда еду как неверующий. Братья и сестры, это тоже нарушение духовной некоторой дисциплины, когда мы вот эту рыбку, знаете, вот наши уста закрываем, не показываем, когда мы сами себя стыдим лишь только тогда, когда нас спросят: а почему у тебя нет этой рыбки на машине? И тогда нам становится стыдно. И тогда мы начинаем переживать, что лучше бы была, я бы тогда себя вел бы, наверное, по-другому. Пусть это какое-то материальное начало, но, братья и сестры, если мы уходим от этих духовных дисциплин в мелочах, может прийти вот даже до этого, когда мы, как верующие, можем не исполнить то, о чем нам прямо говорит Слово Божие. Но в качестве примера мы можем с вами привести человека великой веры, Авраама. И мы знаем, что у него не только была какая-то надежда, но он веровал с надеждой. Он веровал с надеждой. И поверил он с надеждой и не помышлял о том, что, скажем так, говорило ему его тело, его «я». Мы с вами можем об этом дальше прочитать также в послании к римлянам, в 4 главе мы об этом с вами встречаем. Как пример, давайте я прочитаю с вами об этом эти стихи. Мы можем найти в 4 главе 17 стиха. «Как написано: я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящему мертвых и называющих несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещание, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем же и в отношении к нему, не к нему одному, но и вменилось ему это, но и в отношении к нам вменяется верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Великий пример великого человека – поверить с надеждой. Я думаю, что не такие мы великие, как Авраам, но именно потому, что он, Авраам, неуклонно исповедовал то, что сказал ему Бог, поэтому и он несуществующее называл как существующего. Слава Господу, что, братья и сестры, и сегодня есть то благоприятное время, когда мы можем еще рассмотреть себя во свете Слова Божьего, когда мы можем еще поправить свой внутренний светильник, когда мы можем еще наполнить свое сердце тем, что должно, как у верующих людей, искренне, ярко выходить через наши уста. И слава Богу, что сегодня мы можем еще найти в своем сердце то, что нам не следует никогда выпускать на наши уста. и исповедоваться об этом пред Господом. Слава Ему за все. Аминь.